Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Іван Преображенський, політолог, експерт з країн Центральної і Східної Європи. Іван, здравствуйте.
Добрый день.
Иван, я, конечно же, хочу в первую очередь с вами обсудить последствия санкций Дональда Трампа на российские компании «Лукойл» и «Роснефть», но уже в контексте того, как эти санкции начали действовать, в частности, в странах Европы, потому что, как мы видим, не все страны Европы готовы соглашаться с такими санкциями. Я начну с визита венгерского премьера Виктора Орбана к Дональду Трампу. 8 числа состоялась эта встреча. Трамп принимал Орбана в Белом доме, после чего в Венгрии сообщили, что Виктор Орбан сообщил, и, по-моему, потом в Белом доме подтвердили, что будет отсрочка применения санкций к Венгрии. Ну, потому что, когда еще Трамп ввел эти санкции в октябре, то многие писали, что в очень трудном положении оказывается Виктор Орбан, который будет разрываться между российской нефтью и тем, чтобы сохранить расположение к Трампу. Ну, кажется, Трамп сделал выбор в пользу Виктора Орбана, и на самом деле для каких-то стран могут быть какие-то исключения.
Ну, на самом деле для Трампа, к сожалению, важнее политические жесты, чем реальные санкции. И с этой точки зрения он считает, что он и так наносит достаточно серьезный ущерб России. Основными потребителями российской нефти все-таки являются уже не европейские государства, а Индия и Китай. Именно против них на самом деле, даже не против России, направлены санкции, которые вводит Трамп. Соответственно, ему ничего не стоит сделать исключение для Виктора Орбана. Хотя в европейских масштабах исключение для Виктора Орбана – это достаточно большая дыра в санкциях, тем более, что Венгрия за последние десятилетия, как в свое время Рейган называл Советский Союз страной-бензоколонкой, так вот Венгрия реально стала страной-бензоколонкой, страной, которая получает дешевую российскую нефть по спецтарифам, скажем так, за дружбу, и по нефтепроводу «Дружба», а потом, соответственно, перерабатывает ее и в виде топлива продает на территории значительной, если не большей части Европейского Союза, особенно же в Центральной Европе. Соответственно, все забито венгерскими бензоколонками. Компании, которые это делают, близки к Виктору Орбану лично. На эту тему тоже выходили расследования. Бывший министр венгерский Мадьяр назвал в свое время Венгрию страной мафиозной. Мафиозное государство, которое построил Виктор Орбан. И с этой точки зрения получается, что Дональд Трамп дает отсрочку по санкциям не Венгрии, нет, а лично Виктору Орбану и его ближайшему окружению. Нет, вполне себе такая вырисовывается мафиозная картинка. Но все равно нет, это капля в море той нефти, с которой Россия теперь не очень понимает, что делать, с учетом того, что под санкции попали две крупнейшие компании, у которых и по добыче чуть ли не половина, нет, а по экспорту точно больше половины российской нефти.
Окей, мы сейчас к более тогда глобальной стороне вопроса вернемся. Но вот если еще детально поговорить о Викторе Орбане, правильно ли я понимаю, что в принципе, если сейчас Дональд Трамп даст зеленый свет и санкции никак не отразятся на Викторе Орбане, то он закроет сразу несколько вопросов для себя. Ну, во-первых, он сможет дальше также дерзко вести себя с Брюсселем, как он делает это сейчас. Во-вторых, он сможет сохранить дальше хорошие отношения с Москвой. И в-третьем, он сможет и дальше гарантировать или обещать своим избирателям что там, дешевую энергию, да, и иметь победу на следующих выборах.
Да, с этой точки зрения, по сути дела, Дональд Трамп выступает в качестве главного политтехнолога Виктора Орбана. В следующем году Орбану предстоят парламентские выборы. Он, напомню, премьер-министр. Он не избирается лично, избирается его партия, каждый раз она побеждает. Уже дважды на предыдущих предвыборных кампаниях казалось, что у оппозиции есть серьезные шансы, оппозиция в Венгрии научилась объединяться. От левых до ультраправых, которые правее самого Орбана, но при этом не разделяют его любовь к Москве, все объединяются в единый фронт. Но на этих выборах такое ощущение по социологическим опросам, что даже не все широкий оппозиционный фронт, а одна оппозиционная партия имеет шансы победить партию Орбана Фидель. Соответственно, для него принципиально важно, чтобы он мог выдать населению, тем, кто за него голосует, максимальные льготы накануне выборов, как это обычно делают популисты. Для этого ему нужны деньги, для этого ему нужна дешевая энергия, для этого ему нужен дешевый бензин. Нет, все это он предоставляет своему электорату. И известно, что на территории Венгрии действительно электроэнергия и топливо автомобильное стоит значительно дешевле, чем, например, на территории соседней Чехии. Нет, есть с чем сравнивать. Соответственно, венгры видят, что Орбан в понятном им стиле заботится о них. Соответственно, если он крепок внутри, если его партия сохраняет лидирующие позиции на территории страны, он, естественно, может продолжать спокойно, ничего не опасаясь, дружить с Владимиром Путиным и также спокойно атаковать Еврокомиссию, расширять, пытаться свое влияние в Европарламенте, где у него достаточно крупная совместная с новым чешским премьером фракции, с Андреем Бабишем, соответственно, и пытаться делать заявку, что он и пытается делать, его советник некоторое время назад давал такое интервью, на то, чтобы стать лидером некого центральноевропейского объединения из Венгрии, Словакии и Чехии, которое будет евроскептических позиций и, очевидно, антиукраинских отчетливо критиковать центральные власти Евросоюза, сдерживать попытки введения дополнительных санкций. Самый главный сейчас, собственно, два вопроса. Это вступление Украины в ЕС, которое как раз Виктор Орбан и блокирует, и арест, точнее, арест уже произошел, использование российских активов на территории Европейского Союза для финансирования, для поддержки Украины. Достаточно просто этот пункт обозначил министр иностранных дел Польши относительно недавно, который сказал, или мы платим это из своих, или мы платим это из российских. Альтернатива очевидна. Но здесь существует Бельгия, на территории которых арестована большая часть этих денег, которая не хочет рисковать бельгийскими активами на территории России. И здесь существует несколько стран, Словакия, Венгрия, и, возможно, к ним присоединится после формирования окончательного правительства, это Чехия, соответственно, которые потенциально могут пытаться тоже это заблокировать. И если Орбан сохраняет политическую роль внутри страны, то, естественным образом, у него развязаны руки на абсолютно любые действия внутри Европейского Союза тоже. Он крепок своей поддержкой в Венгрии.
То есть, если кто-то уже поспешил списать со счетов Виктора Орбана, не нужно это спешить делать, потому что, как вы сказали, у Виктора Орбана есть самый лучший в мире политтехнолог Дональд Трамп, и у него вполне себе такие высокие шансы, во-первых, одержать победу на выборах, а во-вторых, еще создать некую такую, не знаю, насколько правильно говорить, пророссийскую или антиукраинскую, но антиевропейскую коалицию или антибрюссельскую коалицию в Европейском Союзе.
Ну, они это называют Европа свободных наций, потому что существовало несколько проектов Европейского Союза, и они апеллируют к тому, что они на самом деле защищают то, с чего Европейский Союз начинал. Они выступают против повышения влияния Еврокомиссии, против единых регуляций чего бы то ни было, за то, чтобы Еврокомиссия была таким консультативным, по сути дела, органом, а все решали они сами. В принципе, эта тенденция обычная для любых авторитарных режимов по всему миру. Они сейчас по образцу в значительной мере России, но на самом деле и сами по себе, ищут модели, которые позволяют им уходить от западных стандартов демократии, объявлять, как это в свое время в России называли, суверенную демократию. И тут получается, что страны, входящие в Европейский Союз, у них гораздо больше давления на них осуществляется за счет тех договоров и соглашений, которые они уже заключили внутри ЕС, которые они, очевидно, неизбежно начинают нарушать, если проводят авторитарную политику. которые они очевидно нарушают, когда они начинают в своих руках монополизировать власть внутри страны, разрушать, как это сделал в свое время Виктор Орбан, судебную систему, разрушать правоохранительные органы, коррумпировать их, как это происходило недавно совсем в Словакии, когда там Роберт Фицо вернулся к власти и разогнал антикоррупционную прокуратуру, из-за которой в прошлый раз он потерял власть. Нет, соответственно, и так далее. И это понятные тенденции, в которых Россия просто выступает тем государством, которое это абсолютно не напрягает, наоборот, радует. Она идеальный коррумпатор, если можно так выразиться. Нет, страна, которая коррумпирует власти других государств и помогает их коррупционному, нет, так сказать, укреплению в себе, и выходу из традиционных уже для западных демократий традиционных моделей взаимодействия. Соответственно, и они естественным образом начинают превращаться в Россию, а коррупционное взаимодействие мы знаем из последних расследований, как, например, через бывшего митрополита Илариона Венгрия неофициально вела отношения с Россией. Нет, по сути, через представителя Русской Православной Церкви, который одновременно был в значительной мере лицом России, прямым связным для окружения Виктора Орбана с Москвой, как в реальности работают эти коррупционные механизмы, нет, на абсолютно неофициальном уровне, обогащая конкретных людей, а не страны.
Ну вот, Иван, вы в контексте Орбана и его политики в Европе вспомнили Чехию. Я бы хотела, чтобы мы немножко задержались здесь, потому что Чехия, украинцы привыкли, что Чехия это очень, несомненно, очень дружная страна к Украине. И когда ты гуляешь там, не знаю, в Праге, ты видишь везде украинские флаги. Но вот недавно в Чехии сменилась власть, победу на последних выборах одержала политическая сила Андрея Бабиша. И мы знаем, что также появился новый председатель парламента Томио Окамура. Я так понимаю, была создана уже коалиция. И первое, ну, может быть, не первое, но это точно было заметно в Украине, когда новый спикер чешского парламента создание парламента снял флаг Украины, который там висел как знак солидарности с самого начала российского вторжения. Чего ждать от Чехии в целом для Украины? И можете ли вы сейчас сказать, что, ну, есть очень высокие шансы, что Чехия станет пророссийской? Или это очень громкое заявление, которое вот сейчас не соответствует действительности?
Я бы здесь, так сказать, старался быть на стороне объективности. Нет, ты говоришь о том, что, с одной стороны, безусловно, Чехия станет гораздо менее ближе к Украине, и таким образом, как минимум, станет более пророссийской. Чехия не будет, и в этом можно быть пока, по крайней мере, уверенным, на уровне как минимум премьер-министра, то есть Андрея Бабиша, дружить с Россией в засос, так как это делает соседняя Словакия или Венгрия. Андрей Бабиш банально бизнесмен, нет, и основная часть его средств инвестирована скорее в американскую экономику. В российскую экономику у него инвестиций нет. Он не будет, нет, идти, если специально его к этому никто не подтолкнет, и он не увидит какую-то дополнительную выгоду, на то, чтобы слишком активно сотрудничать с Москвой. В его партии достаточно людей, которые выступают категорически против сотрудничества с Россией. Но с другой стороны, нет, в свое время, например, нынешний вице-премьер и бывший вице-премьер Гавличек, когда шли споры о том, может ли российский Росатом, нет, который украл в Украине, нет, атомную электростанцию, и который является сейчас крупнейшим поставщиком товаров двойного назначения, то есть для войны в реальности в Россию, поскольку практически не находится под санкциями. Так вот, когда этот Росатом собирался участвовать в тендере на достройку Чешской АЭС, именно этот вице-премьер уволил тогда главного эксперта Министерства промышленности по атомной энергии, который категорически против выступал этого решения. в итоге участие Росатома все равно было заблокировано, но вот такие разовые акции позволяют говорить о том, что Россия может повлиять на новое правительство, но нельзя сказать, что оно будет пророссийским. Они обязательно будут проводить так называемый аудит поддержки Украины, и как это было с Виктором, как это было с Дональдом Трампом, совершенно точно, как в США поддержка замерла в этот момент, так и в Чехии замрет военная поддержка Украины, потому что пока идет аудит, очевидно, что ничего поставляться не может. А когда аудит закончится, то, скорее всего, это будет как возникший про Дональда Трампа известные шутки о том, что ты всегда можешь быть уверен, я буду рядом с тобой, буду продавать тебе снаряды. Ты имеешь в виду подавать? Нет, я буду их продавать. Нет, Чехия перейдет к такому же формату, скорее всего, который в реальности, несмотря на все политические заявления, сохраняет Словакия. То есть продавать вооружение Украине Чехия будет. А финансовая поддержка и поставка чего бы то ни было бесплатно, как минимум, станет мизерной. Проблемы возникнут практически наверняка у украинских беженцев на территории Чехии. Надо сказать, что Чехия приняла действительно наибольшее количество беженцев к собственному населению в процентах. И, соответственно, сейчас, после победы на парламентских выборах коалиции из трех партий, в которых присутствует партия вот этого нового спикера парламента Томи Окамура, японо-маратского, как он сам говорит, происхождения, националистов при этом чешского, соответственно, возник очень серьезный запрос на то, чтобы пересмотреть законодательство в отношении украинцев, присутствующих на территории Чехии, и, скорее всего, это будет происходить, например, под вопросом оказалась программа выдачи специальных ВНЖ, которая вот сейчас как раз запускается предыдущим правительством, решающий момент, собственно, подача на ВНЖ и выдача была поставлена на конец текущего года, на начало следующего. Возможно, новое правительство, когда оно будет сформировано где-то к декабрю или в декабре, попытается этот процесс затормозить. Надо понимать, что наиболее антиукраинский, откровенно совершенно настроен Томи Окамура. Его чешские, теперь уже оппозиционные политики, бывшая правящая партия, откровенно называли пророссийским, он распространял пророссийские нарративы, он выступал за полное прекращение поддержки Украины, он выступал во время предвыборной кампании за проведение референдума о выходе Чехии из Европейского Союза и из НАТО. И риск был такой, что Томи Окамура займет в рамках коалиционного соглашения, он претендовал на это, пост министра обороны. Давайте представим себе, каково бы в этой ситуации пришлось помощи Украине военной со стороны Чехии. Соответственно, это был компромисс. Отправить его на важный пост спикера парламента, но не решающий ни пост министра обороны, ни пост министра внутренних дел, где он мог бы под себя консолидировать силовиков, например, в общем, был бы прямо опасен для демократии в Чехии, возможно, как, по крайней мере, многим казалось. Соответственно, ему дали пост спикера парламента. Это важный символический пост. Он уже произвел, вы правы, совершенно первое, это было его символическое действие вместе с сотрудником парламента выйти, подержать ему стремянку и снять украинский флаг. Но внутри парламента идут дискуссии, оппозиция достаточно многочисленна. По многим вопросам не исключено, что у Окамуры будет возникать противоречие, наоборот, крупнейшей правящей партии СТАНУ. И тогда АНУ сможет опереться на либеральную оппозицию, которая, надо сказать, тут же, как только был снят флаг создания парламента, вывесила из окон своих кабинетов, из окон кабинетов фракций трех крупнейших оппозиционных украинские флаги.
Но, тем не менее, тоже, да, надо понимать, что Чехия уже не будет такой простой страной, как это было ранее, когда, я так понимаю, была очень большая поддержка, и не нужно было, наверное, прилагать очень больших усилий для того, чтобы найти понимание. А тут, скорее всего, будет, наверное, так же, как с Виктором Орбаном. Придется прилагать некие усилия, чтобы развернуть Чехию в свою сторону. Иван, у нас совсем немного времени, но я бы хотела еще один вопрос, и он будет касаться вот этого российских замороженных активов. 140 миллиардов в Бельгии хранятся. Украина рассчитывает, что эти деньги она получит, ну, в качестве помощи для того, чтобы использовать на какие-то свои нужды. В Бельгии говорят, мы, в общем-то, не против, обращаясь к европейским партнерам, но дайте нам некие гарантии, что Москва не пойдет в суд и не одержит там победу и так далее. Как вы считаете, вот этот страх со стороны Бельгии, он абсолютно обоснован, и Москва пойдет в суд и имеет шанс что-то там потом выиграть в суде? Или это скорее выдумка, чтобы как-то не делиться этими деньгами? И, может быть, вы уже видите признаки какого-то консенсуса, который может быть получен в ближайшее время?
Давайте начну сразу с конца. Консенсус потенциально возможен. Эту идею высказывал российский экономист в эмиграции иноземцев еще года два назад. Нет, путь достаточно простой, он ясен. Это выпуск деривативов, то есть ценных бумаг, нет, основанных на этих долгах, для того, чтобы сами долги напрямую, сами деньги трогать не приходилось. И помощь Украине за счет этих ценных бумаг, которые будут обеспечены вот этими замороженными российскими активами, которые будут, в свою очередь, заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине за агрессию, которую она, ну, это продолжает осуществлять. Соответственно, поскольку Россия, очевидно, как минимум при Путине не собирается и близко ничего выплачивать и не будет, значит, эти деньги, по сути, станут обеспечением для помощи Украине. Чего боится Бельгия? Бельгия боится того, что будут арестованы бельгийские активы на территории России. Для этого никаких судебных решений в реальности не потребуется. За последние 3,5 года, нет, Владимир Путин так переписал российское законодательство, что он уже неоднократно просто захватывал активы европейских и других компаний на территории России, передавал их своим приближенным, и даже он может это сделать так, что он не будет их национализировать. Они просто будут переданы в управление, так, например, активы Роснефти на территории Германии переданы в управление государства. И Германия, кстати, тоже просила по этим активам исключения для себя и получила его до того момента, пока она не решит юридически этот вопрос, что с этими активами делать, как их продать, не продать и так далее, закрыть в конце концов. Нет, потому что на них висит значительная часть нефтепереработки на территории Германии, и немцы не могут ими так просто пожертвовать. Там есть еще одна история. Значительная, если не большая часть этих денег, нет, в качестве конечных пользователей принадлежит мелким российским инвесторам, которые через всякие Сбербанки и прочие крупные российские компании, которые попали под санкции, безусловно, раньше пытались инвестировать в европейские акции. То есть они давали Сбербанку условные, там, не знаю, 1000-2000 долларов, там очень небольшие суммы, соответственно. А Сбербанк инвестировал их средства, потому что сами они не имели возможности, не имели права законодательно это делать. Сейчас есть такое движение, чтобы попытаться какую-то часть этих активов вернуть, то есть очистить эти активы, от активов частных, так сказать, от отдельных граждан, особенно тех, которые покинули Россию после начала полномасштабной агрессии или вообще там уже давно не жили, для того, чтобы легче было их использовать в пользу Украины. Но, с другой стороны, это и риски, что будет не только арест со стороны России части имущества, но и сотни, может быть, тысячи исков со стороны мелких частных инвесторов к Бельгии на основе европейского, американского законодательства. И это тоже Бельгию смущает. Соответственно, вот этот вопрос сейчас, скорее всего, на самом деле решается, потому что проблема с ценными бумагами, их выпуском, она достаточно понятна, очевидна. Это схема, которая работает. Просто Европейский Союз должен придумать для Бельгии максимально безопасную для нее схему. Тут, надо сказать, Европейский Союз не очень напрягал, к сожалению, эти 3,5 года, делая больше политических заявлений, чем находя реальных схем, которые позволили бы это сделать. Только сейчас, наконец, полноценно перешли от слов к делу. Я думаю, поэтому, нет, процесс довольно быстро завершится.
Іван, спасіба. Іван Преображенський, політолог, експерт з країн Центральної і Східної Європи, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.